Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.
Дорогие наши слушатели, с большой радостью я приветствую в студии сегодня протодиакона Павла Трошенкина, нашего постоянного автора, ведущего цикла «Око церковное», и напомню, что мы сравниваем богослужебные тексты старообрядческой Русской Православной Церкви и нашей Русской Православной Церкви, которые используются в проведении богослужений. Мы говорим с отцом Павлом о последовании божественной литургии святителя Иоанна Златоуста, но совсем недавно, мы записываемся на следующий день после этого праздника, Святая Церковь совершала празднование памяти святителей и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. И в связи с этим отец Павел подготовил сегодня разбор богослужебных текстов памяти великого святителя.
Добрый вечер, Николай Владимирович. Добрый вечер, друзья, постоянные наши слушатели. Вот сегодня мы сделаем небольшое отступление от нашей основной программы и обратимся к двум, только двум текстам из богослужебного последования праздника святителя Николая под 6 декабрем. И прежде всего это тропарь. Тропарь как визитная карточка, если можно сказать, любого праздника и любого святого, в котором собрана, можно сказать, самая важная квинтэссенция всего того, что совершил тот или иной святой в жизни. И первое предложение в тропаре, безусловно, как даже и весь тропарь, всем очень известен, потому что повторяется не только 6 декабря несколько раз, но и в течение года многие из нас прибегают к заступничеству святителя и обращаются к нему перед его иконой с этими словами тропаря. Позволю себе зачитать. «Правило веры и образ кротости, воздержание учителя, яви тя стаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжалыси смирением высокая, нищетою богатая. Отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим». Я сейчас вам зачитал этот тропарь из книги Минея «Декабрь», естественно, которая была выпущена в 1869 году от Рождества Христова в Киево-Печерской Успенской лавре. И здесь моим глазам явилась некая особенность начертания одного слова, которое я сейчас пока умолчу называть, а предложу вашему вниманию размышления по поводу первого предложения. Размышление чисто грамматическо-филологическое. Итак, перечисляются некие характерные черты жизни, духовного состояния великого святителя. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Возникает вопрос, как на уроке русского языка или церковнославянского, где в этом предложении подлежащее, с которого надо начинать понимание и разбор грамматический всего предложения, чтобы оно точно нам преподнесло мысль, заложенную в нем. И вот многие люди, с которыми я общался, сразу начинают, ну как же, вот, правило, образ, это же слова, которые могут быть подлежащими. Но тут и вроде бы правило и образ стоят в именительном падеже, которого требует подлежащее. Однако, следующее слово среди однородных членов предложения, как правило, образ, стоит слово «учитель». Но стоит не в именительном падеже, а в винительном. Учителя воздержания. Значит, правило и образ тоже стоят в винительном падеже, а отсюда мы делаем вывод, что нельзя их называть в этом предложении подлежащими. А что же в данном случае мы имеем в качестве подлежащего? Только одно слово – истина. И почему я обратил внимание на издание вот этой Минеи, которую любезно Николай Владимирович мне предложил как помощь, что слово «истина» здесь напечатано с большой заглавной буквы, так же, как слово «Бог», «Спаситель», «Иисус Христос» и так далее. Истина, то есть истина божественная, правда Господа, показала тебя, стаду твоему, посомам твоим, с которым и мы себя причисляем в качестве правила веры, образа для кротости и учителя воздержания. Итак, истина есть главное слово, подлежащее в этом предложении. Однако хочу еще обратить ваше внимание на несколько странное слово «вещей». Слово «я же» пусть вас не смущает, потому что на самом деле это перевод, извините, совсем ненужный греческих артиклей. Так вот, «вещей» – что это такое? Истина вещей. Но прежде чем сказать свое мнение, предложу вам послушать это предложение первое в редакции древнерусской. Хотя церковь и называется старообрядческая, но мне кажется, повторять все время старообрядческий, старообрядческий, ну, как бы не очень хорошо для меня звучит, и лучше сказать, я буду, наверное, говорить, с вашего позволения, древнеславянский перевод, который, надеюсь, был сохранен со времен, может быть, и крещения Руси. Итак, первое предложение в этом тропаре. Послушайте внимательно. «Правило вере и образ кротости, воздержанию учителя, явитя, внимание, Господь стаду твоему, и же и вещем истина». Точка. Не правило веры, а правило вере, то есть путь, по которому нужно идти, приобретая все больше и больше веру.
И подлежащее появилось, отец Павел.
И подлежащее появилось то, которое, к огромному стыду нашему, я считаю, было изгнано из этого тропаря. Господь! Как можно было это допустить? Я не понимаю. Так вот, именно Господь назван и истинною вещей. Явитя Господь стаду твоему, и же, то есть Он же, и вещем истина, словом Господним, созидался этот мир, словом Божиим. Как можно было это убрать? А теперь по поводу слова «вещей истина». В нашем варианте, в новом, «вещей истина». И многих это, наверное, я думаю, где-то в глубине души смущает. Что за вещи, о каких вещах? Говорится, ну, если так положено, ну и пускай, не буду вдаваться, а то вдруг согрешу, мне нехорошо будет. А на самом деле, я, как всегда, сделал выписку из академического словаря русского языка 11-17 веков. И вот во втором выпуске, вот как объясняется, толкуется с ученой точки зрения, подтвержденной письменными источниками, там все есть, открывайте, смотрите. Слово «вещь». Первое. Предмет. Явление окружающей действительности. Второе. Неодушевленный предмет, физическое тело. Третье. Обобщающее слово при перечислении предметов, понятий одного порядка. Другими словами, вдумайтесь, каким можно было бы словом заменить, как не тем, которое у всех на устах. Творение. И творение во множественном числе именно одного порядка, потому что источник всех, начиная от букашки и кончая динозаврами, один Господь Бог. Все. Вот истина, которая для всех, всего творения, именно истина. Но слово «Господь» только лишь подчеркивает именно конкретную важность Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа. Второе же предложение, оно очень доступно, понятно. Я думаю, слово «стяжал» не будет вызывать больших затруднений, как именно приобретение, именно трудами смиренными, приобрел нечто высокое. И недаром, по-моему, в Кандаке святитель Николай назван и таинником Божией благодати. А таинник, или более древнее выражение таибник, это посвященный в божественные и богословские тайны человек, тот, кому эти тайны открыто. Цитата из словаря русского языка. Вот на этом, по всей видимости, стропарем мы окончим исследование наше, потому что вторая часть его одинакова и у нас, и у древнеправославного текста. А вот далее я хочу вас познакомить с двумя стихирами. Есть на вечерней, которую, если Господь благословит, мы с Николаем Владимировичем еще будем в свое время тоже так же подробно разбирать. Есть один важный очень момент. Почти в самом начале всеночного бдения, на вечерне, малый вход, после которого поется гимн «Свети тихий», «Святые славы» и так далее. И вот во время входа обычно поется последняя стихира из комплекса, который мы называем «Стихиры на Господе возвах» или просто «Возвахи». Стихира обычно попоется на припев «И ныне и присно во веки веков. Аминь». И это чаще всего бывают так называемые догматики. 8 стихир по гласам, в которых раскрывается догматическое церковное учение о Боговоплощении от Преснодевы Марии. Но если в древнеправославном тексте идет действительно Богородичная стихира, я, к сожалению, ее не успел себе зафиксировать, но в новообрядческом идет вставлена стихира, которой в древнем тексте нету, но она, тем не менее, удивительна. И стихира эта касается не личности святителя Николая, а Божией Матери и младенца Христа, который еще не родился. И вот, представьте себе, происходит торжественный выход из алтаря, потом вход, и в это время поется такая стихира. Я ее прочту полностью, а потом небольшой совсем комментарий такой. Итак, слушайте внимательно. «Вертепе, благо украсися, агнеца Богрядет, чрево носящий Христа. Ясли же, подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас, земнородных. Пастырие, свиряюще, свидетельствуйте чудеси страшному, и волсви от Персиды, злата и ливан, и смирну царю принесите, яко явися Господь из девы матери, ему же и приникши рабски мати поклонися и привещаше к держимому на объятиях ея. Како всеялся еси мне, или како прозябл еси во мне, избавителю мой и Боже». Удивительные слова, красота. Обратите внимание, что начинается обращением автора этой стихиры, обращением к кому? К пещере, к вертепу. Который говорит: ну, не ленись, украси себя, и хорошо украси, благо украсися. Зачем, как бы спрашивает пещера-вертеп, потому что там такая частица Бо, как помните, Агнеца грядет, чистая Божия овечка, и она носит во чреве своем благодатном Христа, Мессию, а потом обращение к яслям, к кормушке, казалось бы, ну что такого? Нет, и она важна, ясли же, подымите, примите в свои объятия, кого? Того, кто разрешил, то есть освободил, только словом нас земнородных, нас людей, от чего? От бессловесного деяния. Ясли же, подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас, земнородных. Позвольте сказать, что слово «бессловесный» трактуется как «неразумный», даже свойственный животным, которые по инстинкту живут. И вот мы разве можем в своей жизни уподобляться инстинкту животных? Нет, мы не бессловесные, и поэтому знаем, что Христос нас разрешил, развязал от этого состояния, и мы можем свободно двигаться в богопознании в той мере, в которой каждому Господь талант дал. А дальше, очень красиво, пастырие. К ним уже обращение, к пастушкам, которые пасли ночью своих овечек. Пастыри свиряющие. Что такое свиряющие? Которые играют на свирельках, на дудочках, когда пасут своих овечек. Вот они играли, и вдруг страшное, великое чудо явились им. Бесчисленное множество ангелов, и они засвидетельствовали также страшное, невероятное, потрясающее своим воздействием чудо рождения Спасителя. А дальше обращение к великим умам Востока, к волхвам, которые, одна из традиций приписывает, что они пришли из района нынешнего Ирана, из Персии. Ну, вот это как предположение. К ним уже обращение автора. Несите же скорей золото, ливан. Ливан – это тоже одно из растений, которое дает ладан для кождения. И смирну. Смирна тоже растение, но в отличие от ливана и других ладаноносящих деревьев, смирну, также из смолы смирны варили мази, ароматные, которые, как помните, мироносицы потом бежали, чтобы довершить обряд погребения, помазать. Вот эту смирну, злато, ливан и смирну царю принесите, и недаром традиционное православное богословие видят в этих трех веществах, принесенных великими мудрецами, образы поклонения царю, это золото, как первосвященнику, это ливан, ладан, кождение, и как первому из мертвых воскресшему смирну, ароматную мазь. Царю принесите это все. И дальше заканчивается обращение и объясняется, яко явися Господь из Девы Матери. А дальше речь идет о матери. И недаром, потому что эта стихира поется на входе, тогда, когда всегда Богородичен обычно поется. И вот ему же, то есть к нему, когда он родился, и приникнув, то есть наклонясь, нежно наклонясь над своим младенчиком, мать, как раба,
поклонилась ему, рабски, мати, поклонися, и привещаше к держимому на объятиях ея, и привещаш, привещать, привечать, привечать, это нежным образом говорить самые нежные, приветственные слова, потому что радость невероятная, как и в Евангелии мы читаем, бывает у женщины после трудного периода, но как только появился человек на свет, сразу охватывает ее радость и произносит она самые нежнейшие слова. И вот Божия Матерь также привещаше к держимому ее на объятиях ея. Но это приветствие как бы выражение недопонимания, но благоговейного недопонимания. Как ты всеялся во мне? Или как прозябл, а прозябл, то есть вырос, возмужал до определенного возраста во мне? И кто ты? Избавитель мой и Бог. Избавителю и мой Боже. Такая великолепная, чудесная стихира, она во многом перекликается по построению сюжетной линии, очень важной, со стихирой на вечерне праздника Святой Троицы. Почитайте. Но вот что интересно в этом отношении. В старообрядческой Минее помещена совершенно другая стихира. Правда, она помещена не на входе, а помещена в конце стихир на литии, когда по древнему обычаю вокруг храма, по могилам подвижников благочестия монастырское братие обходило, и в определенных местах читались молитвы особенные, а во все остальное время пелись стихиры. Так вот, завершение этого комплекса стихир на литии в древнеправославной традиции звучит удивительное по своему догматическому содержанию стихира. Послушайте, пожалуйста, ее. «Послан бысть с небесе Гавриил Архангел, благовестите девице зачатие и пришед в Назарет, помышляши в себе чудеси, удивляяся, како и же вышних непостижимсый от девы рождается, имея престол неба и подножие землю, во утробу вмещается девичью, нань же с шестокрилии и многоочитии зреть не могут. Словом единим от сия воплотитеся из воли. Божие есть слово настоящее. Что убо стою и не глаголю девице? Радуйся, обрадованная, Господь с тобою. Радуйся, пречистая Богородица. Радуйся, невеста неневестная. Радуйся, мати животу, благословен плод чрева твоего. И вот эти стихиры невероятны и по содержанию, и по красоте, и по слогу. Мы лишены в новообрядческой церкви. Здесь, я думаю, многое, если не большинство, для людей, знающих Евангелие, знающих историю Рождества и предшествующей Рождеству Благовещение Божией Матери. Для таких людей, я думаю, здесь все более-менее понятно. И то, что удивляется даже Гавриил, помышлявши в себе чудеси, удивляясь, он пришел, он знает, что он должен принести благую весть, и он же удивляется, как тот, кто непостижим по сути своей, вышних будет рождаться. Вот от этой девушки есть предание, что ей было 15 примерно лет Божьей Матери. И тот, это Гавриил, как бы автор размышляет за Гавриила несколько, имея престол неба и подножию землю, в утробу девичью вмещается, на которого не могут архангели, ангели, херувимы и серафимы взирать, многоочитие и шестокрылатие. Одним словом, в нее, в эту, от сия, воплотитеся из воли. Божие есть слово настоящее, утверждает, как приговор, автор этой стихиры. И заканчивается эта стихира очень похожим таким рефреном «Радуйся», который мы всегда читаем в акафисте Божией Матери. Вот, спасибо за ваше внимание вот к этому такому отступлению от нашей программы обычной. Ну вот, что теперь мне скажет Николай Владимирович, можно ли продолжить литургию или что-то еще?
Ну, это было очень познавательно, отец Павел, потому что одно дело, что мы как-то бездумно повторяем тропарь святителя Николая и никогда не вникаем в суть, правильно? И почему-то ни священник, ни диакон, ни проповедник, ни на исповеди, ни в беседе нам не объясняет. Кажется, что это нечто привычное. А ведь вы правильно сказали, мало кто отдает себе отчет, что это за правила веры и образ кротости. А сегодня, помимо того, что мы узнали и полное содержание этого тропаря, мы поняли строение и смысл, наверное, более глубоко станем постигать при каждом его новом услышании.
А вот то, что и на апостола Андрея Первозванного, и на святителя Николая, а также и на великий праздник Видения уже появляются первые стихиры, как некие вехи, пути, указывающие, вот, мы приближаемся, братья и сестры, вон, уже пока маленькие огоньки по одному, а там уже горят много огней праздника Рождества. Мы как бы идем по этой дороге, не боясь никакой темноты нас окружающей, потому что впереди все ярче и ярче нам будет светить звезда Вифлеема.
Я всегда это мысленно сравниваю с песнопениями из так называемого рождественского триптиха архимандрита Матфея Мармеля. Три компакт-диска было выпущено в Троице-Сергиевой лавре этим выдающимся хором объединенным. И там несколько песнопений объединены хронологически. И вот, как вы сказали, свет этой далекой звезды посетил и есть Восток свыше. Помните, это первая стихира, она как бы светит вот таким вот именно тонким и очень проникновенным исполнением. Ну и дальше по нарастающей, уже когда мы слышим «Христос рождается», и далее до тропаря праздника Рождества Христова.
Да, спасибо, очень приятно слышать эти все слова, тем более мои воспоминания возбуждаются.
Наши общие.
Наши общие, да. Потому что мы с вашим папой много лет проработали вместе под нелегким крылом отца Матфея. Да, нелегкой. Но его заповедь была одна в те времена. Это 70-е, 80-е годы. Хор Троицы Сергиевой Лавры и смешанный. И братские должны были быть тогда образцами, высокими образцами церковного пения, что приходилось добиваться и потом.
И они были такими образцами.
Да, да. Спасибо.
Мы переходим вновь к размышлению над текстом Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста. Спасибо вам, отец Павел, за это отступление. Очень вас благодарим.
Как вы помните, мы подошли в нашем движении по текстам литургии к Евтинье, которая исполняется, именно исполняется. Сейчас мы уточним, чем это исполнение Евтиньи отличается от исполнения, ну, там, где-то в концертном зале, пения или танца исполнение. Слово «исполнение», с которого, собственно, и начинается Евтинья после поставления святых даров на престоле, закрытия завесы и царских врат, начинается именно словом «исполним молитвы наши Господеви». Исполним, то есть наполним, дополним, сделаем более совершенными. Обратите на это внимание. Наполнить, налейте полстаканчика, как легко, а попробуйте налить, чтобы с краешком вровень, уже замедлите свое действие и будете более внимательны и сосредоточены на этом действии. Вот примерно так же и звучит для нас призыв диакона «исполним молитву нашу Господеви». В древнеправославном варианте стоит «молитвы наша Господеви». Следующее. Ответ: «Господи, помилуй». «Господи, полюби нас, хотя мы намного и много недостойны Твоей благодатной любви». Следующее прошение: «О предложенных честных дарех Господу помолимся». Речь идет о том, что священник от лица всей церкви данного прихода, данной общины, от всех тех, кто сегодня присутствует в храме, приносит Господу святые дары, которые не просто хлеб и вино, а они обладают уже некой формой чести, которую мы им по мере возможности и воздаем. Не просто уже хлеб и вино, правда, еще не тело и кровь, но уже честные дары. И мы о них молимся, с одной стороны, как бы говоря: «Господи, благодарим Тебя, что еще раз позволил нам в этой жизни, может быть, для кого-то и в последний раз, быть соучастниками этого приношения великого». Третье предложение: «О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онне», то есть в Него, Господу, помолимся. А теперь давайте кратенько вспомним, когда мы размышляли о иконостасе, как некоем образе, я не говорю символе, об образе великого дворца, которую можно было бы уподобить жизни вечной, царству небесному. Вот этот иконостас перед нами, даже пусть самый скромный, где-нибудь в деревне, на погосте, но он, как и блистательные городские иконостасы, он нам свидетельствует о жизни вечной. И вот самое удивительное, с одной стороны, иконостас – это фасад, как бы для нас мысленный, а с другой стороны, мы уже внутри, потому что со всех сторон, и с потолка, и со стен, и спереди, и сзади, нас окружают иконы, которые тоже являются неким окошком в жизнь вечную, и оттуда на нас смотрят святители, смотрят события священной истории, и все время со всех сторон мы окружены жизнью вечной. Вот почему диакон и говорит: «Встанем, добре, встанем, сосредоточимся, наконец, в самом высшем смысле этого слова, и станем со страхом». Куда мы попали? Великое Царство Божие. И будем внимать дальше священнику. Но это произойдет несколько позже, этот призыв. А пока что мы говорим о храме сем, о тех, кто с верой и благоговением, то есть боязнью оскорбить своим поведением, своей одежды, может быть, своими разговорами или мыслями, уходящими вне, оскорбить величие жизни вечной. Господу помолимся. Следующее прошение: «О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды». Господу помолимся. Это тоже, я думаю, остается без дополнительного объяснения. Далее и в древнем служебнике, и в новом помещена молитва. У нас она называется «Молитва приношения по поставлении божественных даров на святей трапезе». В древнем служебнике Иерей глаголит «молитву приношения поеже на святем престоле божественным даром положении». Вот некоторая разница. Итак, выслушайте, пожалуйста, молитву в новой редакции. «Господи Вседержителю, едине святи, приемле жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, приими и нас, грешных, моление, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удавли нас приносите Тебе дары же и жертвы духовные о наших грехах и о людских неведениях, и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, ежебыти Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитесь Духу благодати Твоей благому в нас и на предлежащих дарех сих и на всех людях Твоих». Несколько, как бы, замечаний, дополнений к некоторым словам. В древнем варианте вместо слова «хваления» — жертву хваления, жертву хвалы, что, в общем-то, все очень близко. Хвала – это могут быть и сами слова разнообразные, которые рождаются в благоговейном сердце и душе, а хваление – это процесс, во время которого эти слова изливаются в похвалу Господа. Но обратите внимание, после того, как мы сказали Господу обращение, Вседержителю, святе, мы говорим «приемляй», то есть принимающий жертву хвалы от призывающих Тя всем сердцем. Кто это? Это не мы. Это те, которых мы уже называем святыми, и весь сон верных христиан, которые ныне приносят жертву хвалы Господу в жизни вечной. И вот мы говорим, ты принимаешь хвалу от этих людей, уже живущих с тобою. Прими и нас, грешных, моления, и наше моление. Мы грешные, но просим, как тех святых-то принимаешь, прими и нас. Мы надеемся, что всем процессом, извините за такое формальное, может быть, неприятное слово, все движение предыдущего на литургии подготовили нас к сосредоточению максимальному, чтобы мы замерли и только вслушивались в эти слова и ощущали на себе их действия. И поэтому в лице священника мы говорим: «Приими нас, грешных, моление, моление нас, грешных». И далее: «И принеси», в древнем служебнике, «и принеси святому твоему жертвеннику». У нас написано «ко святому твоему жертвеннику». В общем-то, большой разницы нет. А вот дальше идет слово «удовли». И в нашем, и древнем одинаково звучит: «И удовли нас приносите тебе дары же и жертвы духовные о наших согрешениях и о людских невежествиях». Удовли. То есть, мы же говорим есть глагол «удовлетворить». Просим удовлетворить нас, то есть обеспечить, снабдить чем-то необходимым. А также послушайте внимательно, что говорит нам словарь. Удовлите, то есть дать силу, способность удостоить, приносить тебе эти великие дары и жертвы духовные. О чем? О наших согрешениях, в новом, о наших грехах, и о людских неведениях, а в древнем невежествиях. Вот я позволю себе напомнить, благодаря словарю, что большой разницы в этих словах нету, не считая некоторых нюансов. Неведение – это то есть незнание, отсюда невежество. Это могут быть ошибки, заблуждения, неведение – это заблуждение. Это может быть просто неопытность молодых наших братьев и сестер, которым мы должны быть, несмотря на возраст свой, серебро в голове, но должны быть тоже подпорой, чтобы они смелее осваивали Божию премудрость и уже более твердыми ногами шли дальше с благодарностью, вспоминая нас, уже, может, тогда отшедших. Это неведение, это иногда и безвестность, неизвестность. А также, что удивительно, неведение в древнем русском языке означало извинение, снисхождение. Как мы сейчас, знаете, бывает, ну, поссоримся с кем-то, а потом говорим: друг, брат, сестра, давай забудем, прости меня, забудем это все. И мы впадаем в состояние неведения как бы от того, что было, потому что мой брат, моя сестра меня простили и сгладили из нашей памяти, точно так же, как по сути своей священник законный изглаживает, должен сгладить из памяти наши грехи и прегрешения. И далее в этой молитве: «Исподоби нас обрести благодать пред Тобою». Что значит обрести благодать? То есть мы перед Тобой открыты, как рана перед врачом, и мы просим елея и масла духовного, чтобы наши раны залечить. И вот мы стоим и ждем этой благодати, и мы надеемся, что Ты нас сподобишь, удовлетворишь нас в наших прошениях, и в результате наша жертва стала бы для Тебя благоприятной, опять же, благодаря тому, что Ты, Господи, излечиваешь нас. Вот какие размышления могут навевать. Я думаю, у вас, братья и сестры, могут быть и свои, конечно, какие-то ассоциации, сравнения. Пожалуйста. И даже я рад буду вместе с Николаем Владимировичем узнать о них, если вы напишите нам что-нибудь. И, может быть, я где-то ошибся, может быть, неправильно трактовал. Пожалуйста, будьте нашими друзьями и вместе давайте работать над более глубоким пониманием того, что мы читаем и слышим. И дальше в этой молитве священника говорится, что сподоби нас не просто обрести благодать, но чтобы вселитесь духу благодати Твоей благому в нас. Благой дух. Слово «добрый» очень пресно звучит на фоне «благой», да? Но все-таки это добро высочайшей, непостижимой степени, но именно Дух Божий, исходящий от Отца, приносит нам этот благой дар, благодать, помощь в нашей жизни, а также не только вселиться, чтобы Дух благодати благой вселился в нас, но и на предлежащих дарех сих, и на всех людях Твоих. Вот такая замечательная молитва. Продолжим Евтинью. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Именно Ты, врач душ и телес, посылаешь невидимую эту величайшую, в величайшей степени добрейшую силу, благодать, которую мы и облекаемся, и верим. Она не только нас снаружи охраняет, но и изнутри воспитывать должна, и мы должны к ней подчиняться. А следующее прошение, уже именно прошение, на которое хор и весь благочестивый народ отвечает словами «Подай, Господи! Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим, чтобы Он был чем-то необычен, чем-то отличался хотя бы в малом от того, что было в прошедшие дни, чтобы Он был и свят, и мирен, и безгрешен. Это же все, казалось бы, от меня зависит, от каждого человека, чтобы быть мирным, чтобы не грешить, чтобы совершенствоваться. Но как я могу без источника жизни? Никак. Поэтому звучат эти слова. Далее. Ангела мирно, верно наставника, хранителя, вот в древнем, душам и телом нашим у Господа просим. Мы просим для душ и телес наших поставить наставника, хранителя, верного и мирного. У нас немножко другой падеж, хранителя душ и телес наших. Казалось бы, разница не очень большая, но на самом деле хранитель душ и телес, на мой взгляд, на мое видение, прошу простить, я тоже грешный человек и могу ошибаться, мне так представляется, что вот душа и тело в сравнении с ангелом-хранителем намного самостоятельно и самодостаточны, что к ним нужно приставить попросту сторожа, который стоит у ворот на замке. А в древнем варианте мы просим предоставить для наших жаждущих покоя, конечно, мира, спокойного совершения жизненного пути хранителя, хранителя душам и телом нашим. Ну, это небольшие такие нюансы словесные. А вот следующее прошение очень даже интересно. Новая редакция. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Никаких проблем в недопонимании. Все ясно. Оставление, то есть мы идем же по пути к Господу. Помните этот свет рождественского града Вифлеема, который уже нам засветил издалека в виде неких вех на этом пути. Так вот, оставление, это вот здесь был совершен грех. Я пришел к священнику, сказал: «Господи, прости», и иду дальше, и верю, что грех по молитвам моего духовного отца остался вот рядом с тем шагом, когда я сделал шаг к аналою. Вот это оставление у Господа просим. А в древнем варианте, послушайте, как звучит немножко по-другому. Милости, не прощения, а милости в первую очередь и оставление грехов. То есть, прежде всего, Господи, дай мне Твою любовь, милость, снисхождение великого Отца к недостойному своему ребенку и оставление грехов и соблазном нашим. В нашем варианте, помните, грехов и прегрешений, а в древнем грехов и соблазном нашим. Сколько их нас сейчас окружает?
особенно благодаря гаджетам. Красивое, в кавычках, словечко, на мой взгляд. Далее. Следующее прошение одинаковое. Добрых и полезных душам нашим, не соблазнов, не греховных каких-то видений, чтений и так далее, а то, что добро действительно и полезно нашим душам. И, конечно, мир для мира. Мира мирови у Господа просим. Обращаю внимание, что если в новой орфографии мир и мир будет писаться одинаково, то через так называемую восьмеричную «и», ну, нам обычную, то в церковнославянском конкретно пишется «и мира» через восьмеричную, как состояние существования нашего мирови через десятиричную «и», то есть палочку одну, мирови, чтобы это состояние было не только у меня, такого эгоиста, чтобы только для меня ты это делал, Господи. Нет. Для всех, для всего мира. Обратите внимание, для всего мира. А сколько в мире у нас существует разных-разных народов, больших и маленьких. Везде ли есть христиане? Они везде, наверное, есть. Но в разных районах, в разных количествах существуют и другие религии, в том числе языческие, но здесь не указано мира для христианско-православного мира, мы просим, для всех, все дети Божии. Как их приведет к себе Господь, мы не знаем. Но мы со своей стороны прикладываем какие-то усилия по возможности познакомить, пускай не на далеких где-то островах, в океании, а здесь у себя, рядом, и на работе, и в семье, разные нас окружают люди. Дальше. «Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим». Точно так же и древним служебнике. Единственное только слово «и в покаянии кончати». Не просто, обратите внимание, у нас «скончати», а тут «кончати». «Скончати» – это завершенное действие, уже наступившее в будущем. А в древнем служебнике сказано «в покаянии кончати», то есть подход к переходу к жизни вечной, то есть к нашему окончанию земной жизни, это может быть, конечно, и однократное действие, но чаще всего это какой-то путь. И, дорогие братья и сестры, не докончив несколько Евтинью, потому что наше время на исходе, оставляем на следующую встречу и начнем ее со слов о христианской кончине живота нашего. Благодарю вас, всего вам доброго, Божьей помощи, и с наступающим и Новым годом, и, может быть, еще и увидимся до Нового года, да? Хорошо, всего доброго, спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.